Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 994-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подходим к 5 главе книги пророка Осии. И здесь нужно помнить о некоторых моментах. Я хочу прежде всего обратить ваше внимание на пару из них. Прежде всего, давайте помнить историю жизни самого пророка Осии. Давайте помнить контекст. Потому что именно контекст поможет нам понять многое из того, о чем говорится в этих пророчествах. Осия полюбил замечательную молодую девушку. Я уверен, что она была очень красива, что она была очень привлекательна. Но потом с ней что-то случилось. Она ушла в блуд, она стала блудницей. Я полагаю, что она соблазнилась на деньги, а также на роскошную жизнь. Ну, потому что такой роскоши у нее в горах, в земле колена Ефремова, на севере Израиля. Такой роскоши у нее, конечно, не было. Ну, а тут у нее были, как говорится, все прелести жизни. И прелесть я использую здесь в старом смысле этого слова. Не только и даже не столько то, что приятно, сколько то, что прельщает, уводит в прелесть, уводит в грех. Однако Бог все равно сказал Оси, чтобы тот взял Гомерь в жены. И я уверен, что это стало позором для семьи Оси. По его маленькому городке об этом только и говорили. У него было трое детей, но Гомерь снова ушла в блуд, а он пошел за ней. И он выкупил ее для себя. Выкупил, скорее всего, за большую цену. И он вернул Гомерь домой. Я не знаю, стала ли после этого Гомерь хорошей женой. Могу только строить предположение. Однако я знаю, что у Осии было разбитое сердце и разбитая семья. И вот с таким багажом, с таким прошлым Осия выходит к народу Израиля, народу Северного Царства, и провозглашает, что Бог обвиняет Израиль в блуде. «Вы были неверны Ему. Я, Осия, понимаю, как чувствует себя Бог. Хотя бы частично это понимаю. Он любит вас, и Он хочет, чтобы вы были с Ним. Однако Он будет вас судить за ваши грехи». И вот, имея все это в нашей памяти, помня обо всем этом, давайте начнем читать 5 главу книги пророка Осии. И мы видим, что Израиль ушел в блуд, и вот здесь Бог противостоит неверному народу Израиля. В 5 главе мы читаем, что Израиль отвернулся от Бога, а Бог отворачивается от Израиля. И дальше эти отношения продолжают ухудшаться. Итак, прежде всего, Бог осуждает руководителей этого народа, священников и царя. Послушайте книгу пророка Осии, 5 глава, 1 стих. «Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в массифе и сетью, раскинутую на Фаворе». Массифа находилась на юго-западе царства, а гора Фавор далеко на северо-востоке. И, кстати, в то время идолопоклонение было под каждым деревом, во всей стране, на всей ее территории. По всей земле были идолы. Поэтому вот эти две точки, эти два пункта, иными словами, слушайте, священники, по всей земле и слушай царский дом, потому что это касается всех. Порой в жизни бывают ситуации, когда мы говорим «моя хата с краю, ничего не знаю». Само выражение это, конечно, свидетельствует о том, что мы пытаемся устраниться. В данном же случае очевидно, что устраниться было невозможно. Проблемы, о которых говорится, касаются всех. И дальше мы узнаем, что поскольку священники и цари представляли собой руководство этого народа, за ними шли другие люди – И священники были при этом такими же, как обычные люди. Они не выполнили свою функцию. Они, в принципе, должны были бы вести людей к Богу. Они должны были помогать людям приходить к Богу. У них были определенные обязанности. Они, в частности, должны были являть пример благочестия. Однако они этого не делали. Как и царь этого тоже не делал. Поскольку ситуация с этими лидерами Израиля была именно такой, Божий суд начнется именно с них. Мы с вами живем в то время, когда уже не хочется подражать лидерам. Кстати, и религиозным тоже. Потому что в богословии процветает либерализм. И ровно та же ситуация была и в Израиле. Перед нами духовное разложение. И за этим духовным разложением следует также и разложение общее. И касается оно уже не только лидеров, но и всего народа, всего государства. В конце концов, это государство будет разрушено. И все это серьезное предупреждение для нас с вами, современных читателей. Суд начинается с лидеров, но лидерами, руководителями этот суд не заканчивается. Читаем дальше второй стих. «Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их». Бог накажет их за их распутство, за их жестокосердие, за их убийство, за их вражду, за их воинственность. Вот это не просто «я, может быть, накажу». Это не просто «я, скорее всего, накажу». Это без всяких уточнений. «Я накажу их», и все. Скажу вам вещь, которая, наверное, покажется вам не очень приятной, ну и на самом деле мысль эта высказывается, но она не столь популярна. Посмотрите, пожалуйста, на цивилизацию, в которой мы живем. На протяжении какого-то времени считалось, что мы христианская цивилизация. Но мне кажется, сегодня во многом происходит, ну или, по крайней мере, начинается Божий суд именно над этой христианской цивилизацией. Смотрите, что получается, если проследить историю человечества. Сначала ведущую роль в цивилизации играли потомки Хама и Сима. Помните три сына Ноя? Сим, Хам и Иафет. Вот потомки Хама и потомки Сима играли ключевую роль. Затем на первый план выходят потомки Иафета, так называемые «белые люди». Однако на протяжении столетий и даже тысячелетий своего доминирования эти люди, я скажу, мы с вами, совершили немало ошибок. Прежде всего, мы говорим про христианскую цивилизацию. Это значит, что у нашей цивилизации был и есть доступ к Божьему Слову. У нас была и есть Библия. Но мы не несли Божье Слово другим людям. Мы не распространяли Божье Слово среди других народов. Да, конечно, всегда были миссионеры, которые устремлялись вперед. Но гораздо охотнее мы экспортировали оружие, или технологии, или ресурсы, в том числе и природные ресурсы. Гораздо охотнее мы экспортировали политические системы, вместо того, чтобы распространять Божие Слово, чтобы распространять знания о Боге и чтобы показывать, что значит любовь к Богу на практике. Вместо того, чтобы выполнять нашу непосредственную задачу, исполнять нашу данную Богом миссию, мы отвлекались на второстепенные или даже третьестепенные дела. И вот, может быть, именно за это сейчас приходит на нас Божий суд. Может, именно поэтому роль так называемой христианской цивилизации в этом мире неуклонно снижается. Может быть, именно поэтому нам сегодня важно остановиться, оглянуться, одуматься, если еще не поздно. Хотя, честно говоря, глядя вокруг, все чаще и чаще прихожу к мысли о том, что слишком поздно. Ну и что? В любом случае, сегодня наше дело – нести Евангелие и Словом Божьим, и конкретными поступками. Я полагаю, что снижение мировой значимости так называемой европейской, да и американской тоже цивилизации – это и есть начало Божьего суда за то, что мы не выполнили Божью миссию. И можно сказать, ну я-то тут ни при чем. Это ведь речь идет о наших отцах, дедах, прадедах. Но понимаете, какая вещь? совместная ответственность – это вполне библейское понятие. Мы не выполнили нашу функцию, нашу миссию как представители так называемой христианской цивилизации. И параллель в древности, параллель в Израиле как раз и заключается в том, что Бог судит Израиль, потому что Израиль не выполнял свою миссию. Читаем дальше третий стих. «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Иными словами, Бог провозглашает: «Я знаю, о чем говорю, я знаю вас лично, я знаю Ефрема, я знаю Израиль». И в прошлый раз мы с вами видели, что Ефремом называется теперь не только одно колено, но все 10 северных колен Израиля. Я сказал в прошлый раз о том, что у меня были сомнения по поводу смысла этого называния, смысла этого имени. Я все-таки считаю, что слово «Ефрем» используется здесь не как насмешка, а как выражение нежности, особой Божьей любви. Однако есть здесь и другая сторона. Ведь именно колено Ефрема стало центром идолопоклонства на севере. Первый золотой телец был поставлен в Вифиле, а второй – в Самарии. И то, и другое место находились в пределах Ефрема. Ну, вообще говоря, с точки зрения географии, Вифиль, конечно, находился не в пределах Ефрема. Это все-таки колено Вениамина. Однако, когда начался мятеж, эти люди присоединились к северянам, к колену Ефрема. Так что у нас получается такой коллективный Ефрем. Самый центр идолопоклонения был именно в Ефреме. И Бог по этой причине называет всех северян словом «Ефрем», потому что у них было идолослужение, и началось оно именно с колена Ефрема, и затем захватило весь север, и даже затронуло и Южное царство тоже. Это был величайший грех народа. Народ отвернулся от Бога. Я перечитаю третий стих еще раз. «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Вот все это известно Богу. Поклонение Ваалу, которое началось в этом колене, осквернило и все остальные колена Израиля и затронуло, как мы сказали, также и Южное царство. Так что великий грех совершили люди, которым было открыто Божие Слово. Они знали Бога, но не поклонялись Ему. И в результате приходит и страшная безнравственность, и великое развращение. И все эти явления затрагивают не только людей. Они оскверняют и другие области жизни, и даже экологию, и даже состояние земли. И, честно говоря, я полагаю, что это проклятие до сих пор над святой землей. Да, конечно, есть ирригация. Да, как говорится, там шланг под каждым деревом. Но вот как раз сама необходимость проводить шланг под каждое дерево указывает на тяжелое состояние самой земли. Там нет того, что описано в библейских пророчествах. Пустыня не расцветает цветами. Да, есть наука, есть желание людей, есть огромная работа, огромный труд людей. Но это все-таки не то, что описано в библейских пророчествах. Возвращаемся к книге пророка Осии, 5 глава, 4 стих. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». Вот их главный грех, и заключается он как раз в отсутствии богопознания, при том, что им было огромное, серьезнейшее, глубочайшее богооткровение. Читаем дальше 5 стих. «И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними». Бог говорит, что Он их сокрушит, и даже Иуда падет с Израилем. Кстати, не одновременно, и об этом тоже еще пойдет речь, однако в свое время обязательно падет. Это будет в разное время, но это единая участь обоих царств. Оба они попадут в плен. Так и случилось. Северное царство попало в ассирийский плен. Это было в 721 году до Рождества Христова. И южное попало в вавилонский плен. 586 год до Рождества Христова. И до сих пор не произошло возвращение Израиля в том виде, о котором говорит Бог. когда Бог соберет их в свою землю, весь мир это обязательно заметит. И самое главное, будет мир в самой земле. Не будет войны, не будет этого постоянного противостояния, не будет вот этих угроз. Читаем 6 стих. «С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, и не найдут Его. Он удалился от них». Иными словами, они оставили Бога. И когда у них начнутся проблемы и беды, и они испробуют все другие решения, все другие средства, Бог окажется последней соломинкой, за которую они попытаются ухватиться. Но они не найдут Его, потому что Он отвернулся от них. Рассказывают такую историю. Корабль пересекал Атлантику и напоролся на айсберг. И капитан объявляет: «Всем срочно молиться!» И одна женщина говорит: «Ой, а что, все уже так плохо, да?» То есть для нее молитва – это последний ресурс. Это последнее, что нужно делать, когда все уже совсем плохо. Ну, типа, надеемся, что не придется молиться. Но на всякий случай давайте все-таки оставим это как запасной вариант. Именно в таком состоянии находились израильтяне времен пророка Осии. Именно в таком состоянии находятся сегодня многие из тех, кто, как кажется, исповедует Христа. Но для них Христос как спасательная лодка, как запасная шина, как огнетушитель, наконец. Ну, лежит на всякий случай, есть на всякий случай, но надеемся, что воспользоваться этим не придется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 7 стих. «Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом». Господу они изменили, потому что родили чужих детей. То есть они стали чужими Богу. Они не воспитали своих детей в Божьем назидании, в Божьем учении. Бог говорит о том, что это было необходимо. Говорится об этом в известном фрагменте из книги Второзакония, 6 глава, начиная с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И дальше как раз то, о чем мы говорим. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Но вот этого как раз в Израиле не было. Израильтяне не передавали Божие Слово своим детям, и поэтому у них родились чужие, незнакомые дети. Дети чужие по отношению к этому Слову. Читаем дальше, 8 стих. «Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Беф-Авене, за тобою, Вениамин». Беф-Авен – это Вифиль. То есть, скорее всего, часть колена Вениамина уклонилась в блуд вместе с северянами. Так что предупреждение звучит по всей земле. Относится оно уже и к Вениамину тоже. По сути, оно относится уже не к северу и не к югу, но ко всему народу. Читаем 9 стих. «Ефрем сделается пустынею в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это». Дело не в том, что Бог их не предупреждал. Предупреждал, друзья мои, и еще как. И назидал, и укорял. Но они все равно не слышали. Читаем дальше 10 стих. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Передвигающие межи, то есть меняющие или передвигающие границы. Возможно, Южное царство пыталось расширить свои границы за счет северян. Очевидно, юг и север не могли договориться, где проходят границы. И Бог обращается через Оссию также и к Южному царству. Хотя прежде всего Оссия был, конечно, пророком именно для севера. И дальше мы снова читаем о Ефреме. Как мы помним, эта тема, судьба колена Ефрема, началась в начале 4 главы. И она продолжается и здесь, в 5 главе. И вот 11 стих. «Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных». Интересно, что используется прошедшее время. То есть этот суд можно считать уже свершившимся. Читаем дальше 12 стих. «И буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина». Тут весьма показательная история, очень интересные образы. Ведь пророки обращались к людям, используя образы и аналогии из мира природы. И именно эти образы и аналогии помогали пророкам донести до людей Божие Слово. Бог говорит, что будет для Ефрема как моль. Была такая детская песенка, поется она от имени моли. «Шубу, шубу, шубу ем, не спеша». В этой песенке есть все же одна ошибка, когда говорится, что моль ест не спеша. Нет, друзья мои, моль очень быстро может погубить ценную вещь. Как раз аналогия с молью заключается в том, что она приходит и поедает быстро. И вот это и есть судьба Израиля, Северного царства. Ну а вот для Иуды Бог будет как червь. Червь действует медленно. Он постепенно подтачивает основание. На это нужно время. Но результат обязательно придет. То есть Северное царство будет судимо сейчас, вот очень-очень скоро. Ну а Южное уже начинает гнить, и его подтачивает червь, и его падение – только вопрос времени. Сегодня также разрушаются, подтачиваются, гниют устои основания нашей жизни. Гниль уже заметна. Да, разрушение произойдет не сразу. Но вот именно в связи с этим сегодня мы просто не можем себе позволить жить как раньше, жить во грехе. Читаем дальше 13 стих. «И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану. И пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны». У Ефрема болезнь и, возможно, смертельная болезнь. Ну а у Иуды рана. Ему больно. Ассирия пошла на него войной, но не увела его в плен. А Ефрем пошел не к тому врачу и совсем даже не ко врачу. Ефрем обратился к царю Ассирии, предполагая, что царь спасет его от плена. На самом же деле он-то как раз и уведет Ефрема в плен. И дальше еще одно сравнение, которое автор берет из мира природы. Читаем 14 стих. «Ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». В данном случае скимин – это львенок или молодой лев. В чем же разница? Да ровно в том же, о чем мы говорили буквально минуту назад. Для Ефрема Бог будет как лев, а для Иуды – как львенок. Я думаю, что вы видели по телевизору, как львица заботится о своих львятах, как она защищает их. И знаете, маленькие львята похожи на милых, добрых котиков. Маленькие такие киски. И даже думаешь, как бы хорошо дома такую киску завести. А вот львица сурова и беспощадна. Особенно, когда кто-то к ее львятам пытается приблизиться. Так вот, Бог говорит, для Северного царства я дикий и беспощадный лев. Я намерен вас истребить. Ну а для Южного царства я как львенок. Но помните, что львенок вырастет и будет ровно таким же свирепым, как сейчас львица. Так что перед нами предупреждение для Южного царства. И Бог говорит, я позволю вам уйти в плен, и вы можете плакать и причитать сколько угодно, потому что Бог судит грех. С грехом не заигрывают. Грех – никому не сходит с рук. Да, Бог ждет, как это и было в случае Южного царства. Однако он все же совершит свой суд в свое время. В следующий раз продолжим наши беседы. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.